Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Отец Андрей, в наш адрес, в адрес нашей редакции и непосредственно в ваш пришло письмо из деревни Мостовой Рижевского района от Николая Тарабаева, который пишет о том, что неплохо бы возрождать российскую деревню. Ну, вы читали письмо. Образуется община, определяется духовный советник, формируется план работы, согласие архиерея. Общине предстоит создавать нравственно организованную среду в сельской местности. Это и возможность литургии обучения детей, их полноценного развития, и вместе с тем физический труд по созданию соответствующих материальных объектов. Как один из вариантов архитектурного обустройства мы видим на прилагаемой фотографии. Это макет, изготовленный детьми, учащимися воскресной школы в конце 90-х годов. В то время были заинтересованные лица и среди священства, и среди сотрудников епархии, но они не имели возможности сформировать общину единомышленников. Может ли такая община появиться в настоящее время? Обращаются к вам, к родительскому комитету, как вот возможность вот городской семье все-таки жить и на деревню, и на город, возможно. И доля и степень участия в общинной жизни выбирается семьей. Ну вот первое обсуждение с коллегами вот этого письма и вот этого проекта у нас вот вызвало такую неоднозначную реакцию, поскольку ассоциация у многих возникла почему-то именно с сектантской закрытой некой жизнью. Хотя, как я понимаю, здесь этого не предполагается.
Ну, я не знаю, этот человек вообще нам же не устно рассказал, собственно, в письме отразил свои какие-то мысли по поводу возрождения деревни, поэтому... подразумевать в нем сектанта там или какое-то плохое в нем качество, конечно же, это нехорошо. То есть это будет с нашей стороны неправильно и нехорошо. Человек болеет за свою, за свое место, где он живет. Собственно, его понять можно. Другое дело, что как это делать? Как возрождать деревню, например, в которой ты живешь? Как учить детей и так далее? Это надо пообсуждать, собственно. Наверное, это не новость для... России не новость для вообще для христианского мира, как это делается. Вот поэтому надо подумать тут.
Ну, вообще такое закрытое некое образование, оно предполагает то, что проживают в нем, как я понимаю, одни православные люди, единомышленники, ну, так скажем. Это ведь хорошо?
Ну, такого закрытого вообще никогда не бывает. И если мы посмотрим в историю, то увидим, что и в российских деревнях, ну, возьмите там какой-нибудь, я не знаю, какой век, 15-й, 16-й, 17-й. Так или иначе, все равно это были не закрытые какие-то общины. Это были вполне открытые деревни без каких-то валов, без каких-то городских стен. Это в городе были, да, для того, чтобы защищаться от врагов. И стены, и валы, и рвы, и воины, и так далее. А деревни, так называемые посады, они были открыты. Без всяких таких блокпостов и так далее. Проверок документов, идеологической принадлежности, вероучительной принадлежности и так далее. Конфессиональной. Вот если брать северные деревни наши российские, то они вообще были всегда связаны с теми племенами, которые вокруг жили. И они свободно, представители этих племен, селились в русские деревни. И наоборот, русские люди поселялись в деревни национальные. Шло культурное общение, и, собственно, вот для этого это и дало возможность сформировать вот ту страну, которую мы называем Россией, православной страной, ну, в прошлом, естественно. Вот, поэтому сейчас мы должны понимать всю сложность возрождения деревни. Сложность ее в чем? В том, что этого возрождения, в том, что мы обязательно должны учитывать состояние 20 века. Понимаете, без 20 века, без анализа, что произошло в 20 веке, невозможно сейчас понять, почему в деревне у нас кризис. Почему это произошло? Во-первых, все началось еще гораздо раньше, даже 20 века. Вот если мы посмотрим с вами на реформу середины 19 века, освобождение крестьян, так скажем, то живые свидетели этого процесса, они о чем писали? Писали о том, что после того, как крестьяне потеряли над собой власть, так, то есть начала разрушаться общинная именно структура, когда помещик был главой этой общины. Но это одно из мнений, кто-то может не соглашаться с этим, но я свое мнение скажу. И получается так, что распространение разных идей безверия, развитие пороков, оно как раз и начинается в русской деревне в конце XIX века, когда разрушается именно традиционная структура общинная. Это к чему приводит? Приводит к тому, что когда происходит революция, простое крестьянство, оно уже, получается, уже готово было, уже несколько поколений родилось в той среде, когда церковь уже не авторитет, когда вера уже не имеет значения, когда идеи безверия очень легко проникли в народ, когда процветают пороки и так далее. И когда наступает время революции, эти же мужики начинают рушить свои же храмы. Ну, какие-то, конечно, не все там мужики, но представители, так скажем, низших слоев деревни начинают становятся во главе советской власти на местах и начинают разрушать деревню. Мы с вами можем посмотреть на вот эти процессы коллективизации в Советском Союзе, в Советской России, посмотреть на этот процесс объединения деревень там и так далее, реформации вот этого крестьянского быта, то мы можем увидеть, на самом деле, очень страшный процесс. Вот можно взять «Архипелаг ГУЛАГ» почитать у Солженицына. Он замечательно анализирует эту ситуацию, что первое, вот мы говорим про 1937 год, да, как время, самое время репрессий таких. А на самом деле все было еще раньше. Про 1937 год мы почему знаем? Потому что это время, когда под вот этот вот самый молот террора кровавого попали люди пишущие, потому что они начали писать об этом. Кто-то выжил, начал писать, да, об этом говорили. А первая волна, несколько миллионов, еще раз повторюсь, несколько миллионов трудолюбивых, трудоспособных крестьян русских была советской властью уничтожена. Это первая волна репрессий была направлена как раз против так называемых кулаков и середняков. То есть мужиков, которые действительно были крепки, которые любили работать, которые хотели работать, которые своей работой достигли того какого-то некого материального благополучия, которое у них было. А всякая падаль деревенская, всякие подонки, они стали у власти. И стали этих мужиков, которые умели работать и любили землю, миллионами, понимаете, это не тысячи, не десятки, не сотни тысяч, а несколько миллионов было уничтожено русских крестьян. Миллионов, еще раз подчеркну. Это надо осмыслить эту цифру в аграрной стране, да, в России. После этого начинается... Плюс, учтите, голод, который организовался вследствие того, что был бойкот международной царской России и не принималось золото, а принималось зерно для того, чтобы расплачиваться за станки, там, за какие-то материалы. Государство изымало у мужиков зерно и меняло на то, что нужно. Это тоже одна из интересных очень тем, кстати, связанная с международной финансовой политикой. Почему так получилось, почему золото не берут, да, а берут зерно. То есть целенаправленно была спланирована именно такая акция, чтобы вызвать голод в стране, что, собственно, и произошло. Ну, был расчет, конечно, что у Сталина, у его окружения, что следующий год даст урожай и восстановится запас хлеба, а урожая не было, собственно, вот известный голодомор, он родился как раз вследствие этой истории всей.
Ну, вот Троцкий, Бранштейн, насколько я помню, он говорил, что это еще не голод, вот когда матери начнут поедать своих детей, как в Иерусалиме, тогда это будем называть голодом. То есть они не очень-то сильно переживали по этому поводу, как я понимаю.
Нет, Троцкий, что за товарищ такой? Он же известный кто? Что за тип такой? Человек с двойным гражданством, с американско-русским. Понятно, что он там играл эту всю роль и выполнял задачи, поставленные хозяевами. И то, что он говорил, это, конечно же, бред. Голод в Центральной России был и унес очень многие жизни русских крестьян, и их никто не считал, самое страшное. Это же тоже репрессии, тоже, получается, насилие на деревне, когда мужик, не обеспечены ни пенсией, ни какими-то пособиями, ни государственными дотациями. У него изымается зерно, а перед этим еще, считайте, гражданская война. Да? Война, любая война, это она требует не только патронов, но и фуража, скота, там, лошадей, пропитания и так далее. У кого берут? Берут у крестьян, например. Сразу же, можно сказать. То есть от любой войны страдает крестьянин в любом случае. Это высокие правители получают какие-то там политические дивиденды там и так далее. А крестьянин в любом случае пострадает. от своей ли войны, от нападения ли врагов. В любом случае это будет урон и удар по деревне. Ну ладно, да, война оборонительная, она отечественная, она, ну, предполагает, да, вот, труд всех, жертва всех людей. Но так или иначе, вот, гражданская война, смотрите, сначала начинается гражданская война, да? Потом начинаются репрессии в деревне, потом голод, потом начинаются репрессии ужесточаться еще больше, когда начинается коллективизация и ссылка всех крестьян, ну не всех, а всех активных крестьян. Или уничтожение на месте, или переселение. Вот у меня есть знакомая, у нас в университете до сих пор работает доктор наук. Вот она рассказывала, что она как раз вот и родилась вот в той деревне, которая появилась на берегу реки Оби, это не Миссисипи, не Амазонка, извините меня, это Обь. Их осенью ее родители привезли, естественно, без вещей, без зимних вещей, без соответствующих инструментов, вот так как с деревни выдернули, так и выбросили. Выбросили на пустынном берегу Оби, где морозы доходят до минус 45-50 градусов ниже нуля. И люди, естественно, там и погибали, и как могли, выживали, но благодаря тому, что все-таки вот сметка крестьянская была, они смогли выжить, создать деревни какие-то, вот, пока их второй волной там не накрыло, более поздней. То есть вот смотрите еще, вот получается несколько миллионов работоспособного, талантливого русского населения было уничтожено деревенское. Дальше начинается еще очень более такое жесткое закручивание гаек в деревне, когда облагаются налогами крестьяне, ну, более позднее время. Надо сказать, что репрессии идут, они все равно идут. Там, допустим, если сначала первая волна, это были уничтожены семьи и крепкие мужики, то вторая волна пошла, когда сажали уже вот этот 37-й год, поздние волны гонений, когда, вернее, уничтожение собственного населения этими людоедами, стоящими у власти, когда в голодное время могли 14-летнюю девочку или мальчишку за картошку, которую он с поля принес, или там за горд зерна, который с молотилки принес ребенок, просто чтобы поесть. Давали 10 лет. Колымы какой-нибудь, например, да, или каких-нибудь лагерей. Вот и все. Получается, что вот эта вот волна, она постоянно молотила деревню, перемолачивала. Тот, кто остался, мог приспособиться, он, естественно, что терял? Он терял сразу же самостоятельность. Это же не при помещике было, когда крестьянин мог свободно работать. Вот, ну, помните, мы с вами историю же учили, что говорили, о, барщина, как это плохо, да? Вот ты бросаешь свою корову, идешь пасти корову там раз там, в месяц корову своего барина. Ну, там два раза в месяц, или там, знаете, полмесяца. А здесь крестьянин попадает в такую зависимость, что у него вообще нет ни земли, ни возможности пасти свою корову, понимаете? Потому что он вынужден работать на хозяина своего уже нового, который кричит, что вся власть рабочих и крестьян. Такое самозванное такое название. Страшно. Потом начинается много... То есть крестьянин лишается вообще прав каких-либо. То есть это еще хуже, чем крепостное состояние крестьянина. Потому что там-то он мог хоть как-то выкупиться, если заработал, допустим, денег. Или помещик у него какой-нибудь, знаете, там, либерал там взял и освободил его. То тут-то невозможно было. Тут только одна какая возможность? Сбежать из деревни. Сбежать в город. Чтобы сбежать, надо паспорт получить. Очень долго, кстати, крестьяне не получали паспортов, чтобы не сбежали. Нужны были тупые рабы, чтобы они работали, знаете? Вот это вот советская Россия. Поэтому дети, как только стала чуть-чуть вот эта жесткость, жесткий вот этот контроль деревни освобождаться, то понятно, что дети, молодежь начала бежать из деревни. Бежать, потому что перспектив оставаться там нет. Надо выживать. Поэтому начинают убегать в город и пополнять, соответственно, число рабочих. Ну, там, или инженеров, там, и так далее. То есть, вот, выходцы из деревни. Тот, кто остается, он остается, ну, потому что, ну, привык, допустим, да, к земле, не хочет ее бросать. Тогда что начинает государство делать? У крестьян очень долго в Советской России, я сейчас несколько десятилетий, или много-много лет, надо сказать, точнее, не уплачивалась зарплата, а человек работал за трудодни. Хвостная барщина, за хуже барщины вообще всякой. То есть, когда человек работает, ему только палочки ставят. И эти люди не получали ни пенсию, ни зарплату, не имели права переехать куда-либо, потому что у них нет паспортов. Вот попали крестьяне в самое настоящее рабство. дальше что начинается? Когда немножко меняется направление государства, начинается война. Великая Отечественная война, Вторая мировая. Мы знаем тоже, какое количество населения было уничтожено войной. Мы слышим о 20, да, миллионах, но на самом деле это еще не окончательные цифры, на самом-то деле. Потому что все больше открывается архивов, все больше, более точнее, производится анализ. Кто считал погибших вследствие голода, войну, да? Кто считал убитых во время боевых действий? Кто считал людей погибших от фашистских захватчиков, да, от рук, их рук? Кто считал угнанных в Германию, вот всех вместе? Кто считал тех крестьян, которых взяли на войну и не погибли? Откуда больше было брать-то людей? Понятно, что основа войск как раз состояла вот из большинства населения, которое было аграрное. Но кто на войне погибает? Погибают мужчины тоже, тоже мужики получается. И вот потомки тех, которые еще помнили, может быть, как надо работать в деревне, они у нас еще и погибают в войну. Так? Еще один урон, да, удар. Ведь понятно, что наша вот эта вот война Великой Отечественной, она была побеждена, вот эта победа войны была просто выстроена именно кровью наших людей. Вот мы хвалим там наших военачальников, безусловно, там кто-то из них талантливые люди, там Жукова, например, да, вот сейчас превозносим. А через некоторое время, через придет еще лет 10-20, мы будем со стыдом вспоминать, что у нас тут на Урале жил. Потому что сейчас начинают архивы открываться, и мы еще об этих подвигах-то узнаем военачальника. Взять, например, руководимую Жуковым Ржевскую операцию 1942-1943 года, когда по примерным подсчетам, конечно же, за год атак на Ржевском направлении, город Ржев, там 100-130, по-моему, километров от Москвы, было потеряно 1,5 миллиона человек. Только потому, что погибло 3 армии, потому что не давал военачальник права выйти и пробиться к своим, понимаете? Это ужас. То есть это война велась именно телами и крови наших крестьян, там, рабочих, людей всех. Поэтому тут, знаете, это еще все еще будет впереди, вот эти все выводы по этой войне, вывод, так скажем, какой ценой это все далось, но это далось именно ценой солдат, которые были крестьянами, как я уже сказал, и рабочими, то есть простыми людьми. Дальше начинается после войны, начинается период возрождения, и он действительно был связан с тем, что нужно было очень много возрождать, да, половина центральной России была под оккупацией, начинается волна, очередная волна репрессий тех, кто был под оккупацией. Одна история еще, да? Потом начинается что? Потом начинается налогообложение специфическое на деревню. Когда, ну, я, наверное, не очень ошибусь, если скажу, что каждая курица облагалась налогом. И дешевле было, проще ее забить. Понимаете? Дешевле было вырубить сад яблоневый, потому что за яблоню должен был платить налог. Понимаете? И из этой всей ситуации остаться работоспособным, таким, знаете, любящим землю мужиком, было очень сложно. Очень сложно. Потому что у нашего народа в 20 веке сломали хребет. Понимаете? И вот сейчас, что мы видим, остатки вот этой нашей русской деревни, да, это как раз результат вот этого очень долгого процесса, который начинался с Герценов, там, с революционеров, с декабристов, которые начинали провозглашать свободы крестьян. К чему это привело, чувствуете, да? Привело еще к худшему закабалению крестьян и уничтожению вообще как определенного жизненного направления даже, так скажем, да? Жизненного некоторого подвига, когда человек вот трудится на земле, облагораживает ее, трудится, питается от нее. И вот получается, что сейчас, на сегодняшний момент, вот это настолько все глубоко разрушено, понимаете? То есть, если так трезво посмотреть. Вот эти, то, что я перечислил, это еще так сейчас на скидку я сказал, я не готовился, понимаете, а если еще подготовиться, а если еще более подробно это все дело посмотреть, что было при Хрущеве, что было потом далее, когда, вот это, помните, в 70-х годах появилось такое, ну, это и раньше было, но там уже не было гонений, появилось, что государственное, значит, мое, да, воровство такое на всяких уровнях власти, начиная от простого крестьянина до председателя там колхоза, совхоза. Вот, пожалуйста, а приписки, а эти все, это вся показуха, которая была. Вот и все. И это все потихонечку приводит к тому, что деревня начинает пить. Потому что трудиться уже не умеем, не хотим, деревья начинают спиваться. И вот такая была недавно горькая история, когда наша прихожанка пришла на исповедь, каялась, ну, разговаривали, но не было ни сколько покаяния, сколько разговор такой, что она говорит, что вот я печалюсь, потому что у меня в деревне, здесь вот, где-то возле города живут мои родственники, они нигде не работают, и вот у них осталась корова, и они ее хотят продать, потому что никто не хочет за ней ухаживать, понимаете? Никто не хочет ухаживать, и чтобы продать, и чтобы еще какое-то время попить. Понятно, что это не вся вот эта ситуация, что вся деревня такая сейчас. Конечно, есть люди трудолюбивые, безусловно, я сам из деревни тоже. И недавно был, и знаю, что там и хотят люди работать, и сейчас какая-то новая формация, вот жителей деревни появляется, может быть, вот наш корреспондент один из них, которые хотят трудиться, но надо понимать, что это не просто так, что мы так сейчас сказали, ах, давайте, и все у нас получилось. То есть надо предполагать, что все на самом деле сложнее. Если посмотреть на вот состояние 90-х уже годов, когда налоги фермерам таковы, что им невыгодно заниматься сельским хозяйством. То есть в аграрной стране стало невыгодным этим заниматься. Что проще покупать говядину из Бразилии, чем выращивать корову самому, понимаете? То есть это должно быть все равно на государственном уровне решаться такие вещи. А не в том, что там вот мы возьмем, меня сейчас в деревню отправим, я там с голоду умру, понимаете, потому что никому не надо то, что я там говорю, например. Ситуация, да, легко она может быть. Можно не меня сейчас спрашивать, а любого священника из деревни, ходят ли туда люди в храмы, хотят ли что-то знать. Это, конечно, если священник активный, если он много лет вот потратил на то, чтобы проповедовать, к вере приводить, то наверняка такие в таких деревнях создаются такие общинки, но они все равно небольшие, так скажем. Поэтому, мне кажется, тут не надо вот вследствие моих этих всех долгих рассказов впадать в печаль и уныние. Это как бы история наша, и мы должны трезво оценивать, что не все так гладко и сладко, как хочется нам думать. А с другой стороны, понятно, что работать и жить нужно. Если у человека есть стремление к земле, то надо идти и работать, вот, преодолевать эти трудности, но создавать как бы некую идиллию, что вот мы создадим некую, так скажем, православную общину, и все будут работать равно, знаете. Надо создавать просто общину христианскую в деревне. И вот, допустим, есть у нас этот человек, да, наш корреспондент, пускай он станет христианином по-настоящему, пускай он глубоко узнает, что такое христианство сам, начнет работать на своей земле и быть хорошим христианином, и не обращать внимания на кого. Не решать каких-то глобальных задач там, по переустройству России. Вот, свою землю не запустить. Не про иностранцев, которые там приезжают. Свою землю вот, не запусти, свой кусок, свою меру ответственности. Но самое главное, душу свою не запусти. Вот это вот было бы важнее. Потому что если мы начнем решать глобальные проблемы, а мы их не решим вот, самостоятельно, ни вы, ни я, кто такие с вами. У нас ни власти, ни возможности. У нас есть власть над своей душой. Чем я буду кормить свою душу, к чему я ее настрою, как я молюсь, как я каюсь. Вот это вот важная тема. Вот эту почву надо обрабатывать, понимаете? Может быть, пройдет много-много лет и вернется это все. А может и не вернется, понимаете? Вот, и откуда мы знаем промысел Божий? Но что касается своей души, то вот однозначно Господь нам сказал, что что толку мы, если мы мир приобрящем, да, то есть приобретем, мир. Вот построим золотые потемкинские деревни. Замечательные все, блестящие, все будут богатые, сытые, довольные. А душу потеряем свою, то что да как мы Богу, перед Богом ответим? Вот, это очень серьезно все.
Ну, все равно проект интересный, и хоть вы и сказали, что раз она выстроена на проекте по кругу,
ну, вы опишите,
то это... Ну, здесь, как я понимаю... Круг, вдоль которого внутри находятся дома. Они направлены все в центр круга, в центре которого находится храм. Очень симпатично выглядит, как солнышко такое, у которого в центре храм, а на конце лучиков дома.
А хотите, я вам скажу, что это Дайте мне его, дайте его в руку. Вот давайте опишем. Вот я вам подскажу, расскажу, что этот проект нехороший. Хотите? Вот смотрите, получается, вот эти лучики, это же огороды. То есть дома находятся очень далеко от огородов, очень далеко от храма, в центре храма, да?
Угу.
По краю этого круга стоят домики, а потом идут такие трапециевидные огороды.
Угу.
И вот как правило в деревнях, я сам знаю по опыту, что вот это вот место, конец огорода, самый такой грязный получается. И по сути-то вот это вот символ этот очень нехороший. То есть не дома вокруг храма лепятся, а огороды, понимаете? Свалки какие-то тут. Видите, неправота какая. Во-первых, круг – это неправильная совершенно идея деревни. У нас всегда традиционно, если мы говорим о традиционном возрождении деревни, была улица, да? Да, в центре там или на возвышенности находился храм, но улица, которая предполагала перспективу развития. Вот расплодилось больше жителей, они построили домики, и улица выросла. Вширь, в длину, да, деревня растет, поселок превращается в село, может быть, когда-нибудь в город. А вот этот вот круг, он предполагает, что развития нет. Он замкнут, видите? Вот эти участочки уже не поделишь. Тут уже кого-то... А представьте, что такое участок. Кто-то яблоню посадил, кто-то сюда помойку сделал, третий сюда воткнул теплицу, четвертый туда свинарник придел. Это, знаете, все как будет некрасиво вообще, на самом деле, если это в жизни все воплотить. Но самое главное, роста нет. То есть мы заранее предполагаем, что мы никого сюда не пустим. А это неправильно. То есть понятно, что это дети рисовали, но вот если делать по-взрослому, это не живое дело. Я бы не хотел служить в этом храме, который вокруг обступают свинарники. Потому что никто свинарник рядом с домом не сделает. Сделают на отдаленнее. Бани всякие.
Вы считаете, что утопия православная деревня?
Нет, вот этот проект неправильный.
А вообще православная деревня может существовать теоретически, если благорасположение будет у скольких-то там людей, они соберутся и
сделают?
Все
зависит от людей, которые живут в деревне.
Именно в самой деревне?
Конечно, конечно.
Отдельно такую какую-то деревеньку создавать не имеет смысла. Это сложнее будет.
Я не знаю, если эти люди не передерутся через некоторое время. Вот. Пускай бы просто приехали в любую деревню и стали жить там и работать. Быть фермерами, там, еще кем-то, что-то мешать. Зачем именно отдельно создавать некую резервацию? Я немножко вот это не пойму. Сделать там храм, ходить самим в храм, содержать этот храм. Священника туда. Его же тоже содержать надо. А не так просто, батюшка, иди в деревню, а в деревне, значит, там никому он не нужен. Так тоже, знаете, ничего кисловато выходит. Поддерживать свою церковь. Потому что, видите, почему церковь разрослась в 19-м, там, 18-м и вглубь уходя веков? Потому что ее же не крестьяне строили. Строили помещики, дворяне, государство. А если мы думаем, что вот мы храм поставили в центре этого поселочка, и он сам пускай существует, так же тоже нельзя. Надо же содержать. Благо украшать, содержать. Вот, чтобы, допустим, община была, ясно, что там работники должны быть. Им зарплату нужно платить и так далее. То есть надо целенаправленно это понимать для начала. Начать ходить, начать служить добросовестно, честно, просто, хорошо. И люди потянутся. И работать больше.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.